Часть третья. Сокровища. Ранним утром 12 марта прошлого года мы вылетели прямым рейсом из Лондона в Майами самолетом компании British Airways. В аэропорту Майами нас встретил представитель яхт-клуба и отвез в отель «Мариот», расположенный неподалеку от дока, где стояла наша «Магнолия», готовая к путешествию. На следующий день после плотного завтрака в отеле мы направились в яхт-клуб для проверки технического состояния яхты перед выходом в открытый океан. Поднявшись на борт яхты, мы первым делом проверили запас топлива, воды и питания, затем запустили двигатель и генератор. Затем проверили состояние электро- и навигационного оборудования, радиомаяк, наличие запасных парусов и канатов, грузовой подъемник на корме и наличие надувного спасательного плота, прикрепленного к борту яхты. Яхта была в прекрасном состоянии. Оставалось только поднять белоснежные паруса «Магнолии» и взять курс на юго-восток к Багамским островам. До начала экспедиции у нас оставалось несколько дней, и мы решили это время потратить на повторный анализ подробных карт Багам, используя координаты места, указанные на обратной стороне пиратской карты, а также очертания прибрежной части острова, где были зарыты сокровища. Все указывало на то, что этим островом является безлюдный крабовый риф в полукилометре от Вест-Гранд-Багама. Наши повторные результаты совпадали с первоначальными расчетами, сделанными в библиотеке Королевского географического общества в Лондоне. Сомнений уже не оставалось, и мы приняли окончательное решение о маршруте нашей экспедиции. Наконец наступил долгожданный день 17 марта, день начала нашей экспедиции. С помощью вспомогательного двигателя мы вывели яхту из залива, затем поставили стаксель, грот и большой спинокер. Яхта понеслась вперед по океанской глади, с шумом рассекая волны. Ход «Магнолии» был превосходным и при умеренном попутном ветре составлял примерно 20 узлов. Через пару часов на горизонте показался остров Бимини, наша первая запланированная остановка. Мы убрали паруса и при включенном двигателе медленно зашли в зону причалов бухты Бимини. Завершив все необходимые формальности, плата за вход в зону и за причал, мы направились к отелю и заказали двухместный номер с видом на океан. Остаток дня мы решили провести в ресторане. Вкусная еда и легкое вино доставили нам истинное наслаждение. Поздно вечером мы вернулись в свой номер, но впечатления о первом дне нашей экспедиции долго не давали нам уснуть. Примерно в полдень следующего дня мы вышли из причальной зоны Бимини и взяли курс на северо-восток, в направлении острова Гранд-Багама. Нам предстояло пройти примерно 90 миль на северо-восток до острова Гранд-Багама, обогнуть его западную косу и достичь Крабового рифа, маленького необитаемого острова в заливе, расположенного на расстоянии примерно 10 километров от аэропорта Гранд-Багама. При подходе к Гранд-Багама направление ветра изменилось. Нам пришлось снять спинокер и перейти на курс Фордевинд, из-за чего скорость яхты немного уменьшилась. Наконец, яхта обогнула косу острова и приблизилась к Крабовому рифу. Время хода от Бимини до Крабового рифа составило примерно 4,5 часа. К концу дня мы встали на якорь у юго-западной оконечности рифа. Начинался второй, самый важный этап нашей экспедиции – поиски Змеиного озера и зарытого пиратского клада. Ночь прошла спокойно. В целях безопасности был включен клотиковый огонь на топе мачты и дополнительные фонари, освещающие корпус яхты. Специальный датчик контролировал отсутствие дрейфа яхты, стоящей на якоре. С наступлением рассвета мы подготовили к спуску наш спасательный плот на воду, загрузив его необходимыми инструментами и снаряжением. Перемещаясь на плоту вдоль береговой линии рифа, мы обследовали часть юго-западной прибрежной полосы и вскоре обнаружили удобное место для высадки на берег. Мы высадились на берег и вытащили плот из воды подальше от линии прибоя, чтобы прилив не смог унести наш плот в открытый океан. Надев специальное снаряжение для защиты от змей, скорпионов и москитов, мы взобрались на вершину одной из скал, осмотрелись вокруг и продолжили путь вдоль прибрежной полосы, исследуя метр за метром. Выбрав небольшую и относительно ровную площадку для привала, мы запустили радиозонд с камерой высокого разрешения, которые предусмотрительно были включены в состав снаряжения нашей экспедиции. Радиозонд был прикреплен к катушке с леской, которая позволяла производить съемку с разных высот. По данным нашей аэрофотосъемки, мы обнаружили на северо-западной оконечности острова большую скальную гряду, у подножия которой было углубление, напоминающее высохшее озеро. Мы вычислили расстояние до этого места, которое оказалось чуть больше 500 метров. Высокое разрешение камеры позволило нам выбрать наиболее легкий и безопасный путь к тому месту. Через час с небольшим мы уже были у подножия скальной гряды. Осмотр дна впадины у скалистой гряды оказался пустой тратой времени. Однако наше внимание привлек скальный выступ черного цвета у самого края гряды, который был расположен ближе всего к прибрежной полосе. Оставаться на ночлег в этом месте было небезопасно, поэтому мы решили вернуться назад и переместить нашу яхту к северо-западной оконечности острова вблизи найденной скальной гряды с высохшим озером. Несмотря на мангровый кустарник, растущий вдоль береговой линии, нам удалось найти небольшую бухту с песчаной отмелью, на которой можно было легко высадиться на берег, примерно в 200 метрах напрямую от черной скалы. Наша яхта была поставлена на якорь возле этой бухты в нескольких десятках метров от песчаной отмели. На следующий день мы решили продолжить наши исследования. Пробираясь сквозь заросли кактусов и мелкого кустарника, мы медленно приближались к скальной гряде. Вокруг было много змей. При нашем приближении они угрожающе шипели и уползали в заросли или скрывались в щелях между скальными обломками. Чтобы проверить наши предположения, я приблизился вплотную к скале и встал лицом на северо-запад. По компасу мы определили примерное направление тени от восходящего солнца и прочертили мысленно линию до начала прибрежной полосы. От подножия черной скалы до прибрежной полосы было немногим более 200 метров, покрытых зарослями кактусов и дикого винограда. А вся прибрежная полоса, вплоть до уровня воды, была покрыта сплошным мангровым кустарником. Осторожно ступая между обломками скал, мы стали продвигаться по прочерченному нами пути. Джон достал полевой бинокль и стал осматривать окрестность вдоль нашего движения и обнаружил впадину, похожую на небольшой овраг. А рядом небольшое возвышение в виде холма, покрытого колючими кактусами, алоэ и диким виноградом. Мы направились к холму, с трудом расчищая путь, и вскоре оказались перед грудой скальных обломков, которая кишела змеями. Высовывая свои черные раздвоенные язычки, они угрожающе шипели и делали предупреждающие броски в нашу сторону. Вскоре пространство перед холмом вплоть до оврага было нами расчищено. Мы работали, не покладая рук, в надежде найти вход в пещеру, который, как мы полагали, должен был быть где-то вблизи этого холма. И наши надежды оправдались. Я продолжал расчищать поляну перед холмом, а Джон переместился к оврагу, упорно расчищая заросли. Когда овраг был уже наполовину расчищен, мы увидели аккуратно уложенные каменные плиты, наподобие ступенек, которые упирались в большую известняковую глыбу, которая неизвестным образом оказалась среди гранитных обломков. С большим трудом мы сдвинули ее в сторону. Оказалось, что она закрывала вход в небольшую карстовую пещеру-грот, которая была почти полностью заполнена водой. По счастливому стечению обстоятельств, наша новая стоянка яхты была совсем рядом с этим гротом, но с яхты увидеть грот было невозможно, из-за того, что он был полностью скрыт мангровыми зарослями. Теперь нам оставался последний шаг – дождаться отлива и в свободном от воды гроте найти место, где был спрятан клад. Джон посмотрел на часы. До начала времени отлива оставалось всего полчаса. Мы приготовили инструмент для копания, и, как только начался отлив, проникли вглубь грота. Высота грота была немногим более 1,5 метра, поэтому приходилось передвигаться в полусогнутом положении. В задней стенке грота была ниша, заваленная камнями, очевидно, искусственного происхождения. Мы расчистили эту нишу от камней и, наконец-то, увидели то, что так долго искали. В нише было вертикальное углубление, в котором мы обнаружили 2 тяжелых, окованных железом сундука. На обоих сундуках висели массивные ржавые замки. Не теряя времени, мы с большим трудом вытащили эти сундуки из ниши и перетащили их к выходу грота. Затем прорубили выход в мангровых зарослях, чтобы подогнать плот к этому выходу и погрузить найденные вещи. Пока я подтаскивал сундуки к выходу грота, Джон решил вплавь добраться до песчаной отмели, на которую был вытащен сегодня утром наш надувной плот, чтобы пригнать его для погрузки. К нашему счастью, песчаная отмель, на которой мы высадились утром, и наша яхта на якоре, находились всего в 10 метров от найденного грота. Вскоре плот был уже у самого выхода грота, и мы начали погрузку. Было решено перевозить сундуки по отдельности, учитывая размеры надувного плота. С большим трудом нам удалось погрузить первый сундук на плот, и вскоре он причалил к корме нашей яхты. Мы подцепили первый сундук кормовым подъемником и перетащили его на кокпит. Примерно через 30 минут был поднят на борт яхты и второй сундук. Без особого труда нам удалось открыть сундуки. Один из них был доверху наполнен золотыми монетами и слитками, а в другом были уникальные ювелирные изделия. Несколько золотых кубков, ожерелья, кольца, множество разных украшений. На дне второго сундука были аккуратно уложены 2 пистоля, инкрустированные золотом и серебром, кошель из старой потертой кожи, в котором было множество изумрудов, рубинов и других драгоценных камней. Мы ликовали. Наша экспедиция, в успех которой верили немногие из наших друзей и знакомых, успешно завершилась. Остаток дня мы провели за праздничным ужином и пораньше легли спать. А утром следующего дня Магнолия снялась с якоря и направилась в обратный путь, имея на борту 2 счастливых путешественников и ценный груз. Обратный путь оказался немного длиннее, чем предполагалось. Большую часть пути Магнолия шла крутым бейтвиндом с гротом, взятым на 3 планки рифов. Ход яхты уменьшился из-за постоянной лавировки. По прибытии в Майами, в присутствии специальных представителей таможенной службы местного аэропорта, нами была составлена опись содержимого обоих сундуков, которые затем специальным контейнером были отправлены в адрес Королевского географического общества. Через 2 недель состоялось заседание специального комитета по исследованиям, на котором нам были вручены престижные золотые медали общества, а также гранты на продолжение поисков пропавших страниц дневника сэра Генри Веллингтона. Но это уже совсем другая история. Искренне ваш, капитан Джошуа А. Круп, Инвернес, северо-западный Хайлендс, Шотландия.
There once was a ship that put to sea, and the name of the ship was the Belly of Tea. The winds blew hard, her bow did down, oh blow me, bully boys, blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She had not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. All hands to the side, harpooned and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed, and the captain's mind was not on greed, but he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tugging is done, we'll take our leave and go.
Примечание. Все имена и события вымышлены, а любые совпадения с реальными людьми и событиями случайны. Книга публикуется в авторской орфографии и пунктуации.